Андрей Левадный. Контрольный выброс. Пролог. Высокий мужчина плотного телосложения, одетый в потертые джинсы и черную кожаную куртку, появился на окраине населенного пункта Н незадолго до наступления комендантского часа. На дворе стояла ранняя осень. В прозрачном, стылом воздухе парили невесомые паутинки, и солнцезащитные очки незнакомца, скрадывающие черты лица, смотрелись несколько неуместно. Впрочем, он ненадолго задержался на улице, проделав короткий путь от автобусной остановки до придорожного кафе энергичным размашистым шагом, не вызвав интереса у редких прохожих, также спешивших по своим делам. Завидев появившийся у ближайшего перекрестка военный патруль, он быстро поднялся по ступеням обшарпанного крыльца, над которым красовалась выцветшая вывеска с нечитаемым названием. Войдя внутрь, он огляделся, прошел к стойке бара, с минуту терпеливо ждал, пока бармен соизволит выйти из подсобки, затем перекинулся с ним парой слов. Заказал пиво и сразу же, расплатившись, направился к единственному занятому столику, за которым ужинали двое сталкеров. Безошибочный вывод незнакомца относительно рода их занятий основывался на нескольких простых наблюдениях. Во-первых, несмотря на пустой зал, эти двое заняли самый дальний столик, с таким расчетом, чтобы за спиной оказалась глухая стена, а витринные окна и вход в кафе постоянно находились в поле зрения. Во-вторых, скупые жесты и внимательные цепкие взгляды выдавали их постоянную внутреннюю готовность к немедленному действию, свидетельствуя, что большую часть времени они проводят среди смертельно опасных пространств зоны отчуждения. «Сталкеры-одиночки», — мысленно поправился незнакомец, нарочито медленно пересекая зал. Интересный типаж. Внешне — полная противоположность друг другу. Щека одного рассечена глубоким шрамом, темные волосы зачесаны назад, нос прямой, глаза карие, черты лица грубоватые, подбородок массивный. Ясно, что в деле он чаще работает на рефлексах, полностью доверяя чутью. Второй сталкер резко отличался от своего товарища, по крайней мере, внешне. Короткие светлые волосы, глаза с холодным, серо-зеленоватым отливом зрачков, черты лица тонкие, аристократичные, выбрит, на удивление, гладко, в бою наверняка лидер, просчитывающий ситуацию на ход вперед. «Не помешаю?» Незнакомец остановился, снял темные очки, что следовало расценивать как жест доброй воли, и, не дожидаясь приглашения, передвинул стул, устроившись сбоку от столика, чтобы не блокировать обзор. Ничего не попутал. Один из сталкеров, тот что со шрамом, хмуро, без интереса посмотрел на незнакомца. «Мне нужен проводник». «Туристов не водим», — спокойно, но категорично отрезал светловолосый. «А я и не турист. 2 года в зоне не был. Решил вернуться, но тут, говорят, все сильно изменилось». Сталкеры молча переглянулись, затем один из них достал из внутреннего кармана куртки свой ПДА. «Говори». «Штопор», — представился незнакомец, прекрасно понимая, о чем идет речь. Его личность могла быть проверена только через локальную сталкерскую сеть, причем при положительном результате все вопросы к нему автоматически снимались. Он мог рассчитывать на помощь, в разумных пределах и за разумную плату, разумеется. Тускло осветился миниатюрный дисплей. «Что прозначит?» Светловолосый сталкер внимательно сравнил полученный из сети архивный снимок с сидящим подле него оригиналом, при этом на его лице не отразилось никаких эмоций. «Когда в последний раз был в зоне?» «В июле 10-го года». «Ходят слухи, что в ту пору группа сталкеров искала тропу, ведущую к Припяти в обход радара. Это так?» Штопор кивнул. «Кто еще ходил с тобой?» «Брокер, Карась и Глобус. Они погибли». Сталкер ввел запрос, сверился с поступившими данными, затем выключил ПДА и произнес. «Будем считать, что знакомство состоялось. Я Инок». «Гурон», — без особого энтузиазма представился второй. «Так что? Штопор чуть подался вперед. До кордона проведете?» «Мы собирались выйти через час». Инок сцепил пальцы рук в замок, из-под лобья взглянув на Гурона. Уловил сомнение в его ответном взгляде и добавил. «Экипироваться не успеешь». «Не проблема», — ответил штопор. «У меня тайник на кордоне». «Давно ты в зону не ходил», — Инок усмехнулся. Это раньше периметр как решето был, теперь плотно закрыли. Без специальной экипировки уже не пройдешь». Он на секунду задумался, потом кивнул. «Ладно. Есть у нас третий комплект снаряжения. Только предупреждаю сразу, идем без оружия. Рубеж военных проходим тихо, в указанном мной месте. Никакой стрельбы. С тебя полное подчинение, пока не окажемся на кордоне. И 10 штук за комплект спецэкипировки». Штопор кивнул, практически не задумываясь. Похоже, что деньги его в данный момент не очень-то интересовали. «Почему без оружия?» — все же напрягся он. «Меньше риска. У нас правило такое. Если военные взяли, не брыкаемся. Косим под туристов. Денек подержат, отпустят. А ствол при тебе найдут, шлепнут на месте». «Серьезно? Вот как все круто теперь», — искренне удивился штопор. «Полгода назад ввели жесткую блокаду отчужденных территорий», — пояснил инок. «У группировок свои коридоры, а вольным сталкерам приходится туго». «Значит, без оружия». Штопор выглядел озадаченно. «А в зоне как? А на мутантов нарвемся? Или на бандитов?» «Сразу за рубежом у нас тайники», — успокоил его инок. «Поделимся с тобой из личных запасов. Голым не оставим». «Из уважения к старшим?» — сощурился штопор. «Память о погибших». Внезапно помрачнев, ответил Гурон, не проронивший до этого момента ни слова. Инок удивленно покосился на товарища, но комментировать его реплику не стал. Лишь мысленно взял на заметку спросить при случае, с чего вдруг такая реакция. «Если согласен с поставленными условиями, то пошли», — произнес он, обращаясь к штопору. «Задерживаться нельзя. Скоро темнеть начнет».